Ощущение это было таким явственным, что она поднялась с дивана и подошла к двери. Но в коридоре было пусто, и только уныло светились тусклые лампы над входом в туалет.
«Куда же вы?» — удивилась секретарша. «Господин директор ждет вас».
Взик поднялся, предложил Ладе кресло, в котором утром сидел Везич, и спросил.
«Вы секретарь полковника?»
«Нет».
«Кто вы?»
— Лада пожала плечами. «Он просил меня прийти к 10, если сам не вернется к этому времени. Он просил меня проследить за тем, чтобы те материалы, которые он дал Иву, были напечатаны вами». И Лада достала из сумки несколько страничек, написанных рукой Петра. Он был предусмотрителен.
«Кто вы?»
— повторил Взик. Час назад Взика допрашивали чины полиции по поводу убийства репортера. Он не сразу понял, когда ему сказали, что вся семья Ивы Ильича вырезана, а младенца утопили в корыце. А поняв, что Иву, тихий и застенчивый, ходивший в блестящем от старости костюме, погиб вместо него, Взика, погиб потому, что согласился сделать то, чего отказался он сам, Звонимир вышел в приемную и трясущейся рукой набрал домашний номер.
— Ганна, — сказал он, — милая, у вас ничего не случилось?
— Милая? — переспросила она с ледяной усмешкой.
— Перестань, Ганка, перестань. Не отпирай никому дверь, слышишь? Никому. Убили моего сотрудника. Вырезали всю его семью, потому что он... Ясно тебе? Никому не открывай дверь.
Он положил трубку на рычаг, осторожно, словно боясь резкостью движения обидеть жену, и вернулся в кабинет к полицейским чиновникам, которые опрашивали его заместителя и секретаря редакции. Слушая вопросы, которые задавали полицейские, Взик думал о том, что он малодушная тварь, и что убийство Ива на самом-то деле оказалось поводом, который оправдывал его в своих глазах, когда он решил позвонить Ганне. «Ну и что?» — возражал он самому себе. «Да, я люблю ее. Или свою любовь к ней. Может быть, не знаю. Но в такое страшное время нельзя быть поврось. Потому что это может погубить сына. А зачем мне жить, если не станет мальчика?» Взик даже зажмурился. Стал шумно передвигать графин с водой с места на место. Но ничто не могло заглушить мысли, которые жили теперь в нем прочно и цепко, как бациллы туберкулеза.
«Я все время играл», — сказал себе Взик. «А теперь время истекло, игра подошла к концу. Смерть Иво — это звонок в мою дверь».
«Кто вы?» — повторил Взик свой вопрос.
«Это важно?»
— Лада опять пожала плечами.
«Важно. Я люблю Везича. Что с ним случилось?»
«Не знаю».
«Вы звонили к нему на работу?»
«Его там нет. Он поехал на встречу с немцем».
«С каким немцем?»
«Его фамилия Штирлиц. Он из группы Вейзенмайера».
«Чем вы докажете, что пришли по поручению Везича?»
«Вы сошли с ума?» — спокойно удивилась Лада. «Петр мне говорил, что вы его друг».
«Именно поэтому я и задал вам этот вопрос».
«Вы должны напечатать материалы Везича», — повторила Лада, закуривая. «Я передаю вам его просьбу и черновики. Почему я должна доказывать вам, что пришла от него?»
«Потому что того репортера, которому Везич утром показал этот свой материал, убили. Его сына утопили в корыте. Мать закололи шилом, а жене перерезали горло».
Лада почувствовала, как мелко задрожала сигарета в ее руке. Это заметил и Взик.
«Вам страшно за Везича?»
«Конечно».
«А мне страшно за моего сына».
«Вы подведете Везича, если не напечатаете этот материал».
«А может быть, наоборот, спасу?»
«Может быть.
Вы хорошо держитесь. Моя жена на вашем месте наверняка заплакала бы.
В другом месте это можно сделать и без свидетелей».
«А может, и не заплакала бы».
Скорее себе, чем Ладе, сказал Взик, виновато улыбнувшись. «Заплакала бы. Женам положено плакать.
Что же мы будем делать, господин Взик? Где он должен был встретиться с немцем?»
«В клубе «Олень».
«Поезжайте туда».
«Вы не хотите составить мне компанию?»
«У меня идет номер, я выпускаю газету».
«А если Везича там нет, стоит обратиться в полицию?»
«Стоит. Но вас спросят, кем вы приходите с Петру».
Лада вдруг вспомнила своих знакомых мужчин и свое маленькое ателье и подумала, что теперь снова будет там одна или с кем-нибудь еще похожим вот на этого, который рассказывал ей про то, что его жена заплакала бы. И ощутила усталость. «Господи, какая же я была дура! Когда он сказал, что ему могут снять голову, я должна была просить его не лезть в это дело. Я должна была умолить его остаться со мной. «Господин Взик, вы должны исполнить просьбу Петера», — тихо сказала Лада. «Я ничего не понимаю в ваших делах, но я знаю Везича. Ему это очень-очень-очень нужно. Пожалуйста, не поступайте так, чтобы он разочаровался в вас».
«Как вас зовут?»
«Лада».
«Послушайте, Лада, я бы ответил Петру так, как отвечу вам. Мы все играем, все время играем. Но когда приходит смерть, и ты знаешь, что она пришла в результате твоей игры, начинается переоценка ценностей. Я не буду этого печатать. Не сердитесь. У меня есть сын, я не вправе рисковать его жизнью. Если бы я был один, я бы сделал то, о чем вы просите».
«Я сейчас врал себе», — понял Взик, глядя вслед Ладе. «Я бы не сделал этого, даже если бы был один. Я маленький трусливый лжец, и нечего мне корить Ганну». Вейзенмайер вызвал Штирлица в генеральное консульство около полуночи. —
«Как вы себя чувствуете, Штирлиц?» — спросил он, участливо разглядывая лицо собеседника. — «Не очень устали от здешней нервотрепки?»
— «Устал, признаться.
Я тоже. Нервы начинают сдавать. Сейчас бы домой, а?»
— «Неплохо».
— «Хотите?»
— «Конечно».
— «Я с радостью окажу вам такую услугу, только не знаю, как это получше сделать. Может, отправить вас в Берлин как проштрафившегося? Пожурят, побронят, да и простят в скорости, зато отдохнете. Согласны? Не станете на меня сердиться?»
«Я не знаю, как сердиться на начальство, штандартенфюрер. Не научился».
«На начальство сердится точно так, как сердится в детстве на отца. Иступленно, но молча, боготворя в глубине души».
«Надо попробовать.
Я вам предоставлю такую возможность. Берите ручку и пишите на мое имя рапорт».
«Какой?»
«Вы же хотите домой, вот и пишите. Или изложите мне причины, по которым вы ослушались моего приказа и назначили Везичу встречу в клубе «Олень». И то, и другое означает ваш немедленный отъезд в Рейх. В первом случае вас будут бронить за дезертирство, во втором — за нарушение приказа. Даю вам право выбора».
«Я тоже».
«Что?»
«Я тоже даю вам право выбора».
«Штирлиц!»
«Ау!» — улыбнулся Штирлиц. «Вот уже 41 год я ношу это имя».
«Вы понимаете, что говорите?»
«Понимаю. А чтобы вы поняли меня, нам придется пригласить в этот кабинет генерального консула. И он подтвердит получение мною шифровки от Гейдриха. А потом я объясню вам, что было в той шифровке».
«Что было в той шифровке?»
«Значит, можно не приглашать Фрейнта? Вы мне верите на слово?»
«Я всегда верил вам на слово».
В шифровке содержалась санкция на мои действия, связанные, в частности, с Везичем. Он нужен Берлину.
«У вас есть связь с Берлином помимо меня?»
«Я человек служивый, штандартенфюрер. Я привык подчиняться моему начальству».
«А я кто вам?»
«Вот я и сказал, привык подчиняться моему начальству. Я не говорил, что не считаю вас начальником. Много лет моим начальником был другой человек, теперь вы. Я прикомандирован к вам. Вы здесь мой руководитель».
«Не я», — поправил его Вейзенмайер. «Фохт, а не я».
«Фохту теперь трудно. Он скорее ваш сотрудник, а не мой начальник. Я не уважаю тех начальников, которые проваливают операцию, играя на себя».
«Какую операцию провалил Фохт?»
«Операцию с подполковником Косоричем. С тем, что застрелился. Боюсь, он не доложил вам об этом».
«А в чем там было дело?»
«Вы его спросите, в чем там было дело. Или Везича, у которого хранится посмертное письмо Косорича. Там четко сказано».
«Везич в тюрьме»,
— отрезал Вейзенмайер. Лицо его дрогнуло. Видимо, он сказал об этом, не желая того. Он не считал Штирлица врагом, поэтому контролировал себя до той меры, чтобы правильно вести свою партию в разговоре, получая от этого некий допинг власти, столь необходимый ему для завтрашних бесед с разного рода лицами, которые будут помогать Германии в ближайшие дни, а особенно после вторжения.
«Вот и плохо», — сказал Штирлиц.
«А что, если он доведет письмо до всеобщего сведения? И все остальное, что собрано у него против нашей группы? Что, если его арест лишь сигнал сообщникам? Что, если лишь этого ждет их МИД?»
«Ну и пусть ждет. Мы хозяева положения, Штирлиц».
«Нет, штандартенфюрер. Мы пока еще не хозяева положения. Мы станем ими, когда в Хорватии на всех ключевых постах, в армии, разведке, промышленности, будут наши люди, вне зависимости от того, кто ими формально руководит, Мачек, Павелич или кто-либо третий, ими не суть важно. Каста друзей дороже одного Квислинга. Если бы не было постоянной мышиной возни среди них, — подумал Штирлиц, глядя на задумчивое лицо Вейзенмайера, — если бы не сталкивались постоянно честолюбие, корысть, личные интересы,